«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: валюта избирательного спроса. Российским банкам не нужны, оказывается, любые доллары. Прошедшие на минувшей неделе валютные аукционы, организованные Центральным банком и Министерством финансов, продемонстрировали явную избирательность спроса банков на валютную ликвидность. Востребованными оказались лишь ресурсы, наименее обременительные для заемщиков. В отношении остальных рынок, видимо, надеется на смягчение условий предоставления. Курс рубля на новые меры уже отреагировал, хотя и следовал в основном пока за ценами на нефть. Трансамериканский нефтепровод. В Сенате США прошло голосование по проекту Keystone XL. Строительство трубопровода для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. То есть энергетическому проекту, ставшему предметом уже шестилетних жарких дискуссий в стране. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, сразу два новых аукциона по предоставлению российским банкам валютной ликвидности были впервые организованы финансовыми властями 17 ноября. Сначала прошел первый аукцион по размещению Министерством финансов временно свободных средств в валюте, а не в рублях, как обычно, на счетах коммерческих банков сроком на один месяц, точнее 28 дней. Из предложенных Минфином 3 миллиардов долларов участники выбрали 2 миллиарда 130 миллионов, то есть более чем 2/3. Через несколько часов уже Центральный банк провел очередной аукцион валютного репо – предоставление валюты под залог ценных бумаг. Он предусматривал тот же срок, что и аукцион по валютным средствам Минфина – 28 дней. Но из предложенных 1,5 миллиарда долларов банки взяли лишь 312 миллионов, то есть спрос оказался меньше предложения почти в 5 раз. Впрочем, и это уже прогресс. На таком же аукционе, проведенном 29 октября, разрыв составил 7,5 раз. Но главной неожиданностью стали результаты впервые проведенного в понедельник Центральным банком аукциона валютного репо сроком на один год. О предстоящем введении нового инструмента валютного фондирования Центральный банк объявил почти месяц назад, и поскольку речь идет об относительно долгосрочных заимствованиях, первым же аукционом по ним прогнозировали куда больше интерес, чем к ранее опробованным регулятором валютным репо сроком на месяц или неделю. Тем не менее, из представленных на годовой аукцион Центральным банком 10 миллиардов долларов были востребованы лишь 87 миллионов, то есть спрос оказался меньше предложения в 100 с лишним раз. Из Москвы главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, что все-таки нельзя однозначно говорить о том, что дефицита ликвидности нет. Можно скорее говорить о том, что, учитывая аукцион Минфина, достаточно успешный, что у банков, возможно, нет достаточно количество обеспечения, которое кредитные организации готовы принести в ЦБ, допустим, сроком на год. Аукцион Минфина, его ключевое отличие в том, что это депозитный аукцион, то есть фактически организация не предоставляет никаких залогов регулятору, и деньги предоставляются только при наличии определенного рейтинга самой кредитной организации. В данном случае банки должны были принести в ЦБ какое-то залоговое обеспечение, чтобы получить доллары, и, соответственно, не исключено, что проблема в том, что совсем готовы внести какие-то бумаги достаточно хорошего качества в ЦБ в залог на год.
Итоги первого аукциона по годовому валютному репо для российских банков оказались неожиданными и для аналитика финансовых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирины Лебедевой.
Мы тоже ожидали, что спрос на этом аукционе будет высоким. Мы ожидали, что могут взять практически всю сумму. Но вот сейчас, по прошествии аукциона, нам кажется, что здесь могли быть определенные технические проблемы. Например, по аукциону рублевым можно менять залоги. То есть в течение срока до возврата средств одни бумаги, которые в залоге у ЦБ, можно заменить на другие из ломбардного списка. Теоретически для валютных аукционов это же правило сохраняется, но еще не отлажено. Так что есть риск, что бумаги будут недоступны в течение всего срока репо.
Ближайший по времени пик платежей российских компаний и банков в счет текущего обслуживания своих внешних долгов придется на декабрь – более 30 миллиардов долларов. И с этой суммой практически совпадает общий объем валютных интервенций, осуществленных в октябре Центральным банком для сдерживания падения курса рубля. Поэтому не исключено, что на данный момент дефицита валютной ликвидности на рынке действительно нет, предполагает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Первое, то что сейчас в моменте острого дефицита валютной ликвидности нету. Причина, на самом деле, одна, это то, что в течение октября рынок, по сути, наелся уже ликвидностью, только он эту ликвидность получал не на возвратной основе Центрального банка, а просто покупал на рынке. То есть мы знаем, что Центральный банк в октябре продал порядка 10 миллиардов долларов, и, по сути, вся эта ликвидность и удовлетворила во многом спрос. В том числе многие банки и компании покупали загодя перед предстоящими выплатами внешнего долга в декабре. То есть, возможно, в моменте этого спроса и нет. Второй момент – цена вопроса. То есть, скорее всего, ставка, которая предложена Центральным банком, 1.5% над кривой LIBOR, она не то что рыночная, поскольку сравнивать сейчас нечем, но достаточно высокая. И не исключено, что многие участники рынка не взяли эти годовые деньги с расчетом на то, что ЦБ вполне еще может снизить ставку по предоставлению валютной ликвидности через этот механизм. Соответственно, они взяли месячные деньги у Минфина, там 2 миллиарда, и решили подождать еще месяц с расчетом на то, что в декабре ЦБ может предложить вот эту годовую ликвидность снова на очередном аукционе несколько дешевле. То есть вот эти две причины, скорее всего, и стояли за тем, что спрос на этот инструмент был ниже ожидания.
Однако Центральный банк уже заявлял, что он не намерен снижать эту ставку ниже неких определенных уровней. По одной простой причине. Чтобы банки стремились привлекать валюту именно на рынке, а к его, то есть Центрального банка, помощи прибегали бы только в неких крайних случаях, когда привлечение валюты с рынка по каким-то причинам станет для них затруднительным.
Центральный банк посмотрел, что спрос на этот инструмент был неудовлетворительный, низкий. Он снизил эту ставку. Сейчас он, безусловно, заявляет, что, возможно, ставка останется неизменной. Тем не менее, вот рынок посмотрел на эту динамику и сделал вывод, что не исключено, что ЦБ все-таки пойдет еще на следующем заседании на снижение ставки. Хотя это, конечно, не факт, это одно из предположений, которое объясняет низкий спрос на аукционе.
В последние недели представители Центрального банка России неоднократно повторяли, что именно операции репо, а не прежние предсказуемые интервенции, станут теперь главным инструментом ЦБ для непрямого регулирования текущего спроса и предложения на валютном рынке, тогда как интервенции регулятора и по срокам, и по объемам, наоборот, станут непредсказуемыми для рынка, читай, в первую очередь, для спекулятивной его составляющей. Однако за неделю до проведения первого аукциона годового валютного репо руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что в Центральном банке и не ожидают существенного спроса на этом аукционе. По его словам, уже проведенные валютные интервенции, а также наблюдаемая ситуация с валютными заимствованиями позволяют утверждать, что спрос на иностранную валюту во многом удовлетворен. Конец цитаты. При этом господин Дмитриев не исключил, что в дальнейшем этот спрос вновь может увеличиться. Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка.
Я думаю, говоря о том, что репо станет ключевым инструментом, Центральный банк имел в виду то, что он уходит с валютного рынка сейчас вообще в принципе, и, соответственно, без интервенции он может влиять на там ключевые ставки и на ситуацию на денежном валютном рынке только через инструменты репо. И, соответственно, в этом плане репо станет ключевым, а когда говорит о том, что спроса не ожидает, но, возможно, все-таки та же самая проблема залогов длительного, необходимо принести залог на год, допустим, ЦБ, длительно. Пока это инструмент новый для рынка, он не обкатанный. В принципе, на рынке достаточно тяжело найти там рыночные кредиты на межбанке, там, допустим, долларовый сроком на год. Это, в принципе, то есть тяжело на неделю запланировать, а на год пока совершенно не развитый инструмент. И, возможно, как бы просто с тем, что инструмент новый, не обкатанный, непривычный.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Действительно, если была какая-то форс-мажорная ситуация на рынке, был высокий спрос на валютную ликвидность, то взяли бы деньги и под текущую ставку, взяли бы на весь объем. Да, безусловно, Центральный банк видит, что на текущий момент кризиса валютной ликвидности не наблюдается. Есть повышенный спрос, который рынок пока удовлетворяет покупками на рынке и займами скажем, у Минфина и привлечениями через другие инструменты. С другой стороны, Центральный банк отдает отчет в том, что ставка, она хоть и привлекательная, но, в принципе, достаточно высокая для многих участников рынка. И оценивая вот эти два фактора, умеренный спрос на валютную ликвидность плюс достаточно высокая ставка, Центральный банк, соответственно, и не ждал высокого спроса.
Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что в краткосрочной перспективе, может быть, там до середины декабря, спрос на валюту может быть действительно низким. Все-таки в октябре ЦБ продал почти 30 миллиардов долларов, и они ушли куда-то в финансовую систему России. Вполне возможно, что они будут использованы как раз для погашения внешних долгов. Но, безусловно, в условиях действия санкций, когда не будет практически притока средств на российский рынок, спрос на валютные ресурсы будет высоким. Поэтому ближе к концу года и в следующем году я жду существенного роста задолженности по валютным репо.
Параллельно с новыми инструментами предоставления валюты участникам российского валютного рынка, по экспертным оценкам, примерно 2/3 объема торгов на нем приходится на коммерческие банки, Центральный банк вводит ограничения на предоставление им ликвидности в рублях, чтобы эти же средства, в частности, не попадали на валютный рынок, ускоряя падение рубля. Речь идет в первую очередь об операциях «валютный своп», в рамках которых банки могут привлекать рублевое финансирование ЦБ под залог имеющейся у них валюты. До конца ноября регулятор ограничил такие операции объемом в 2 миллиарда долларов в день на все банки вместе взятые. Но в нынешних условиях сколь эффективной, на ваш взгляд, может быть такая мера? Наталья Шилова, Бинбанк.
Валютный своп именно с ЦБ пользовался спросом, наверное, таким широким последний раз в июле, и еще недавно мы видели спрос, это было 3 ноября. То есть фактически спрос повышается на данный инструмент в налоговый период. Он пока для нас не наступил. НДПИ платится 25 числа, поэтому насколько значимое ограничение можно будет говорить, наверное, именно под налоги. Потому что предыдущий налоговый период, это конец октября, мы видели, что действительно не было желания у экспортеров продавать массовую валютную выручку, предпочли перезанять рубли под валюту в ЦБ. Возможно, сейчас, так как рынок знает, что данный инструмент будет недоступен, экспортеры пойдут на более агрессивные продажи валютной выручки, но это пока все в рамках предположений. На мой взгляд, это может привести к несколько большему реакции валютного рынка на налоговый период. А глобально, конечно, пока там тенденция с рублем данные ограничения не поменяют.
Ограничения, подобные нынешним, по операциям «валютный своп», Центральный банк России вводил и на пике финансового кризиса 2008-2009 годов. Именно для того, чтобы сократить приток полученных от него коммерческими банками в рамках таких операций рублей на валютный рынок, напоминает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. Кроме того, традиционно в конце года бюджеты всех уровней начинают ускоренно тратить средства, запланированные ранее на весь уходящий год.
С другой стороны, этот инструмент в последнее время очень мало используется, и фактически это не является ограничением. Аналогичная мера уже применялась в 2008 году, как раз когда банки активно занимали у Центрального банка под операцию валютный своп, и тут же на эти средства покупали валюту. Тогда ЦБ боролся жесткими методами, он и усиленно повысил ставку именно по операции валютный своп и вводил ограничения. Но до тех пор, пока он продолжал накачивать систему интервенциями, особого результата эта мера не давала. Сейчас ЦБ не проводит интервенции. Опять-таки, эффективность этой меры под вопросом. Да, она немножко может остудить пыл банков. Они понимают, что может сложиться ситуация, когда под залог имеющейся у них валютной ликвидности они не сумеют взять рубли. Но и вообще ограничение рублевой ликвидности в конце года слабо очень эффективно, потому что у нас всегда к концу года нарастают траты бюджета, соответственно, происходит существенный приток ликвидности в систему.
Ограничение текущих поступлений рублевой ликвидности в систему, безусловно, сокращает возможности спекулятивных операций на валютном рынке, поскольку такое фондирование становится и дороже, и менее объемным, отмечает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко. Однако, по его мнению, среди факторов, определяющих нынешнюю динамику курса рубля, фактор именно спекуляций не является доминирующим.
Условно, если раньше спекулянты приходили к регулятору, брали деньги и играли против рубля, то есть, условно, взяв рублевую ликвидность, они приходили на рынок и продавали ее за валюту, снимали сливки, уходили с рынка, то сейчас Центральный банк хочет избавиться от этих спекулянтов, но я бы не ставил этот фактор во главу угла. Если ранжировать факторы по степени значимости для валютного рынка, то сейчас во главе угла стоит слабость нефтяного рынка, дальше идет повышенный спрос по причине закрытости внешних рынков капитала, и уже на третьем-четвертом месте идет фактор спекуляции. То есть сам по себе борьба с этим фактором не может остановить рубль от снижения. Это, скажем так, такая вишенка на торте. Волатильность может стать меньше, но динамика вряд ли развернется только исходя из сужения рублевой ликвидности на рынке.
Итак, прошедшие на минувшей неделе валютные аукционы, организованные Центральным банком и Министерством финансов, продемонстрировали явную избирательность спроса банков на валютную ликвидность. Востребованными оказались лишь ресурсы, наименее обременительные для заемщиков. В отношении остальных рынок, видимо, надеется на смягчение условий предоставления. Тем не менее, аналитики прогнозируют сохранение на российском финансовом рынке повышенного спроса на валютную ликвидность в условиях как дешевеющей нефти, так и действия западных экономических санкций, а значит и спрос на новые валютные инструменты, которые будут предлагаться участникам рынка Центральным банком России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Трансамериканский нефтепровод. В Сенате США на этой неделе прошло голосование по проекту Keystone XL – строительство трубопровода для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. Один из крупнейших энергетических проектов, ставший предметом уже шестилетних жарких политических дискуссий в стране, не прошел на этот раз в Верхней палате американского Конгресса. И теперь, как ожидается, его принятие станет одним из законодательных приоритетов в 2015 году. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Для утверждения законопроекта о строительстве нефтепровода Keystone XL его сторонникам в Сенате не хватило всего одного голоса. Впрочем, даже если бы Сенат и одобрил законопроект, строительство нефтепровода вряд ли бы началось. Накануне голосования Белый дом дал понять, что в случае принятия законопроекта президент Обама наложил бы на него вето. Вот что сказал за день до голосования пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Президент считает, что вопрос о нефтепроводе должен решаться на основании рекомендаций Государственного департамента США. Я сам не уполномочен говорить о том, будет ли наложено вето или нет, но судя по позиции высших представителей администрации относительно аналогичных законопроектов, выдвинутых Конгрессом, можно сказать, что они рекомендовали бы президенту воспользоваться правом вето в данном случае.
Вопрос о судьбе нефтепровода Keystone XL находится в ведении Государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства, потому что нефтепровод должен пересечь границу США с Канадой и таким образом является международным проектом. Одна из задач, поставленная перед Государственным департаментом, заключается в том, чтобы определить, как строительство нефтепровода может сказаться на окружающей среде. Вот как излагает свою позицию по этому вопросу сам президент Обама.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
Окончательного решения Государственный департамент еще не принял. Однако ранее в этом году это ведомство опубликовало предварительный доклад, в котором отмечалось, что ни само строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в Соединенных Штатах. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Сторонники строительства расценили этот вывод Государственного департамента как исчерпывающий ответ тем, кто опасается, что нефтепровод угрожает окружающей среде. Однако противники проекта выдвигают другие аргументы. Во-первых, сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для природы Северной Америки. Во-вторых, нефтепровод пройдет по экологически уязвимым регионам США. В-третьих, сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является едва ли не самым токсичным в мире, а это значит, что аварии на нефтепроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект – чудовищное преступление. Он ставит под угрозу наше будущее.
Альберт Гор и другие противники нефтепровода приводят еще один аргумент против его строительства. Они утверждают, что нефть из Канады, а в будущем и из северных штатов США, приведет страну к еще большей зависимости от этого вида сырья, что в свою очередь приостановит разработки в области альтернативных и экологически чистых источников энергии. С выводами активистов-экологов расходятся, однако, заключения экспертов Международного энергетического агентства, структуры Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее развитые страны мира. Их аргументы сводятся к следующему. Хотя использование сланцевой нефти или той, что добывается из нефтяных песков и способствует загрязнению окружающей среды, удельный вес этой нефти в общем объеме добываемого в мире топлива слишком незначителен, чтобы быть причиной серьезного беспокойства. Некоторые американские обозреватели полагают, что позиция президента Обамы по вопросу о проекте Keystone XL мотивирована чисто политическими соображениями. Например, известный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер заявил, что президент, по его мнению, колеблется лишь потому, что не хочет портить отношения с голосовавшими за него на выборах экологами. Сторонники строительства нефтепровода Keystone XL в США говорят в основном о стратегической важности проекта и его экономической целесообразности. Среди них бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе и член Совета национальной безопасности США генерал в отставке Джеймс Джонс. Вот что он сказал, выступая на конференции по вопросам энергетики в Вашингтоне.
Если мы не воспользуемся огромными возможностями, которые открывает проект Keystone XL, то упустим шанс укрепить энергетическую безопасность Северной Америки. Реалии 21 века заключаются в том, что решение многих важнейших и сложнейших геостратегических задач предусматривает совместную работу государства и частного сектора. И нефтепровод, по которому нефть доставлялась бы в США из Канады, является ярчайшим примером коммерческого решения геополитической задачи. Соединенные Штаты и Канада давно доказали, что могут работать сообща на взаимовыгодных условиях. С ее огромными запасами нефти Канада может на многие десятилетия вперед стать надежным поставщиком необходимых США энергоносителей. В противном случае нам придется полагаться на их импорт из менее надежных источников в нестабильных регионах.
Генерал Джонс отмечает также, что из 5 стран главных экспортеров нефти США – только в Канаде действует специальный закон, регулирующий выбросы в атмосферу углекислого газа. Более того, говорит он, даже Государственный департамент США признает, что возникновение аварийных ситуаций на нефтепроводе Keystone XL маловероятно.
В последнем заявлении Госдепартамента отмечается, что нефтепровод Keystone XL будет построен с использованием более совершенных технологий безопасности, чем любой другой нефтепровод в мире. Более того, Государственный департамент пришел к выводу, что само его строительство фактически не отразится на уровне выбросов парниковых газов. Канада намерена разрабатывать свои месторождения нефтеносных песков вне зависимости от того, будет построен этот нефтепровод или нет.
Генерала Джонса поддержали и профильные эксперты, говорит президент Американской ассоциации нефтепроводов Эндрю Блэк.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Подобного мнения придерживается и Бригам Маккон, бывший руководитель управления США по безопасному использованию нефтепроводов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Такое заявление представляется особенно важным в свете того, что многие американские и канадские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и транспортные компании уже дали понять, Если Соединенные Штаты все же откажутся от строительства нефтепровода, они будут искать альтернативные способы доставки нефти из Канады на юг США. И в первую очередь речь идет о железных дорогах. Иначе просто и быть не может, убежден Расс Гиллинг, президент компании «Трансканада», которая и должна строить нефтепровод. Этого, по словам Гиллинга, требует рынок. При этом Гиллинг полагает, что рано или поздно нефтепровод Keystone XL все же будет построен. Такого же мнения, несмотря на поражение в Сенате, придерживаются сторонники проекта Keystone XL в Соединенных Штатах. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Ховен.
Этот проект будет одобрен, потому что он этого заслуживает. Ведь речь идет об обеспечении нашей страны энергией, создании новых рабочих мест и, в конце концов, о нашей национальной безопасности. Мы проведем этот законопроект, и потому что строительство нефтепровода поддерживает большинство американцев.
Это утверждение сенатора Ховена подтверждается результатами последних опросов общественного мнения. Проведенное популярным онлайн-изданием Huffington Post сразу после голосования в Сенате исследование показало, что за строительство нефтепровода выступают 56% американцев. Ожидается, что политические дебаты по вопросу о нефтепроводе Keystone XL в Вашингтоне возобновятся в начале будущего года, причем у сторонников проекта есть основания для оптимизма. В результате прошедших недавно промежуточных выборов республиканская партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Республиканцы почти единогласно выступают за строительство нефтепровода, и они намерены вновь выдвинуть этот вопрос на голосование.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Лидеры республиканской партии США заявляют, что одобрение проекта строительства нефтепровода Keystone XL станет теперь одним из ее законодательных приоритетов 2015 года, отмечает британская деловая газета Financial Times. Результаты нынешнего голосования показывают, что у республиканцев есть шансы получить в поддержку проекта почти 2/3 голосов в Сенате, Верхней Палате Конгресса, необходимых для преодоления возможного президентского вето. Однако добиться такого результата в Палате представителей им будет значительно труднее, заключает Financial Times. Представитель Министерства природных ресурсов Канады, в свою очередь, отметил, что его ведомство разочаровано тем, что политические споры в США вновь отсрочили принятие решения по нефтепроводу Keystone XL. Конец цитаты. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.